Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный опыту новомучеников и исповедников российских. И вновь у нас в студии участники Екатерининского православного братства города Екатеринбурга Владимир и Оксана Ивановы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодняшнюю нашу передачу мы хотели бы посвятить памяти отца Анатолия Жураковского, его общины. В прошлый раз, я напомню, мы говорили об общине архимандрита Сергия Савельева. И в этот раз мы продолжим разговор об общинной жизни 20-х, 30-х, 40-х годов, но вообще советского времени. И в частности будем говорить об общине отца Анатолия Жураковского и, если нам хватит времени, то и об общине отца Сергия Мечева. Это, напомню, сын святого праведного Алексея Мечева, священномученик Сергий Мечев. Итак, Владимир, мы начинаем, наверное, с биографических каких-то подробностей жизни отца Анатолия. Вот, кстати, я вспоминаю сразу, что имя отца Анатолия Жураковского мне первый раз попалось в сборнике, который вышел в перестроечное время и назывался «Русский эрос», сборник, посвященный статьям из русской религиозной мысли, работам, посвященным вопросам семьи и брака. Вот у него там была замечательная работа, посвященная пониманию брака в христианстве.
Действительно, отец Анатолий – очень известный проповедник, эссеист начала XX века. Человек культуры, мысли и гуманитарной, и философской, и религиозной. И его имя звучит наряду с такими именами, как Василий Васильевич Зинковский, который был его наставником и учителем, профессор Киевской духовной академии Василий Ильич Экземплярский и другие деятели религиозного ренессанса начала XX века в России. Ну, конечно, для того, чтобы дать некоторую картину целостную, мы должны начать с биографических данных. Родился он в 1897 году в Москве в семье педагога Анатолия Евгеньевича Жураковского. Семья была очень интеллигентная, в том смысле, что это вот была такая классическая интеллигенция второй половины XIX века. То есть люди, которые уже впитали в себя гуманистический дух, который в то время так нахлынул у нас из Европы, им действительно многими был очень сильно искренне воспринят.
Классическая интеллигенция того времени – это в основном интеллигенция не церковная, вот, даже если верующая.
Да, да, именно это я и хотел сказать. Хотя люди высоких душевных порывов, интеллектуалы, действительно желающие счастья человечеству и своей стране, но совершенно не церковные. Скорее исповедующие философию рационализма, материализма. И поэтому то, что Анатолий с детства стал мальчиком религиозным, это удивительно, во-первых, и для семьи это было, ну, некоторой проблемой, потому что он был очень способный мальчик, и уж духовную карьеру никак не прочили ему его родители. Но, тем не менее, он, с одной стороны, воспитываясь в такой интеллектуальной атмосфере, очень впитывает в себя гуманитарное образование, но при этом очень много читает философии религиозной.
Я бы добавила, что, несмотря на то, что он воспитывался вот в такой среде и традиции не церковной, но, тем не менее, церковную традицию он воспринял и интерес получил и из стен университета, потому что была в то время достаточно такая практика развитая, когда преподаватели духовных учебных заведений преподавали еще и в университете. И это была возможность встретиться вот юноше из такой семьи с представителями того религиозного ренессанса, о котором Володя упоминал.
В 11 году его семья переехала в Киев. И сотрудником его отца-педагога был Василий Васильевич Зинковский, который тоже был педагог по своей профессии. Встретившись с 14-летним юношей, Зинковский был поражен его начитанностью и горячностью его религиозных переживаний. И поэтому у них завязался какой-то род вот такой дружбы между взрослым человеком и юношей, которые были объединены общей верой и интересом к религиозной философии и жизни религиозной.
Ну, вот интересно, что было какое-то пространство, время, место, где могли люди вот разных убеждений религиозных встречаться и общаться. Вот. И на опыте отца Анатолия Жираковского это очень видно. И мне кажется, вот это одна из характеристик времени, когда был какой-то подъем и интерес взаимный верующей и неверующей интеллигенции.
В 15-м году Анатолий Евгеньевич поступает в университет, и начинается война. И, конечно, все планы на будущее его этим сломаны. Он оказывается в числе солдат. Какое-то время он находится в прифронтовой полосе. В общем, это были такие, ну что ли, обычные перипетии времен начала Первой мировой войны, когда очень многие люди попали в какие-то совершенно для себя необычные обстоятельства и так далее. Но, тем не менее, через полтора года, уже пройдя вот такой опыт, увидев смерть, хотя он сам непосредственно не был солдатом, воюющим на фронте, но был все-таки в числе солдат, он видел смерть, он приобрел определенный опыт, и в 17-м году он оказывается в Киеве. И в Киеве он встречает замечательного проповедника, одного из самых огненных, ну что ли, фигур начала 20 века. Это отец Спиридон Кисляков, архимандрит Спиридон Кисляков, который в это время тоже оказался в Киеве и тоже вошел в этот круг, в общение к профессору Петру Ильичу Экземплярскому, Зиньковскому. И отец Спиридон активно разворачивает проповедническую деятельность в Киеве. И ему в этом начинает помогать молодой Анатолий Жураковский.
Но это была вот миссионерская деятельность в нашем сегодняшнем, да, понимании, что значит проповедническая? Это проповедуют была... в храме обычно, да. Только, да, как мы привыкли?
Это была именно миссионерская деятельность. Я даже сейчас вот прочту одно очень интересное свидетельство самого отца Анатолия о том, как многое могло бы быть по-другому, если вот бы таких огненных проповедников в России было больше.
Ну, если да. бы, да, это проповедническая деятельность, а ярких проповедников, которые проповедовали в храмовых стенах, было действительно много. Но если бы...
Если бы они выходили из этих стен, да, храма.
Ну, надо сказать, что ведь было движение, вот русское религиозное студенческое, христианское студенческое движение, оно как раз вот и занималось тем, что были книгоноши, ходили по селам, проповедовали на ярмарках, там, в домах сельских. Нельзя сказать, что этого не было, но вот как Володя сейчас прочитает, очевидно, что
недостаточно
и поздно.
Отец Спиридон с Анатолием Жураковским пошли не просто в народ проповедовать, они пошли к революционным солдатам. Это кошмар столиц начала века, начала прошлого века. Революционные солдаты и матросы. То есть самые, можно сказать, отчаянные люди.
То есть это в каком году было?
Это был 17, конец 17-го, начало 18-го года.
Ну, это просто убить тогда могли,
да?
Вот. Но это не только кошмар столицы, в Екатеринбурге тоже присылались батальоны матросов.
Итак, из воспоминаний отца Анатолия об этом периоде. «Помню, как холодно и неприветливо нас встретили сначала, вот эти самые матросы и солдаты. Но несколько слов священника, имеется в виду отец Спиридон, было достаточно, чтобы настроение изменилось. Лица стали добрее, глаза загорелись внутренним огнем. У многих по щекам потекли слезы. Они плакали, эти люди, одного имени которых все боялись в те дни. Мы вступали в беседу с ними и почти всюду слышали одно. «Поздно вы пришли». Опоздали. Не можем мы теперь ни слушать вас, ни думать, о чем говорите. Все в нас болит, все перемешалось, сами себя потеряли. Почему раньше нам никто о Христе не говорил? Иными мы были бы тогда, и все было бы легче. И было стыдно от этих слов.
Вообще, сейчас вот послушаешь, звучит совершенно удивительно, эти слова звучат, потому что мы ведь привыкли, многие из нас, по крайней мере, очень идеализировать дореволюционное прошлое. Для нас вот эта фраза матроса, что я до этого не слышала о Христе, казалось бы, православная страна, да, православие, государственная религия, чего очень многие сейчас хотели в современности реанимировать вот это вот состояние, и при этом человек не слышал о Христе.
Есть интересное свидетельство в книге Марцинковского, как раз вот такого книгоноши вот, русского христианского движения начала века, тоже в беседе с солдатами, он говорит, ну, выйдя увещевать разбушевавшихся вот этих матросов-солдатов, говорит, ну, что ж вы Евангелие не читали, как бы вот. А они ему отвечают, да что ты, нам его только на голову складывали, мы его и не слышали никогда. И вот это беда, и в частности у митрополита Евлогия написано вот недоумение, почему, допустим, идя на войну, солдаты ходили в храмы, служили молебны, причащались, ну, являли такой вот религиозный подъем, казалось бы, а через несколько лет вот митрополит Евлогий свидетельствует, что это была какая-то неуправляемая, разбушевавшаяся стихия. И, конечно, этот опыт, вот смысл этого опыта мы должны очень серьезно обдумать сегодня.
Ну, я продолжу канву повествования об отце Анатолии. Итак, 17-18 год, особенно 18-й год, это уже обстрел большевиками Киева, много жертв, много крови, голод. Беженцы. Отец Анатолий активнейшим образом занимается благотворительностью, то есть помогает бедным, вместе с отцом Спиридоном Кисляковым. Тогда их дружба была очень тесной. Архимандритом, да, Спиридоном Кисляковым. Кроме этого, отец архимандрит Спиридон проповедует просто по окрестным киевским деревням. Ходит по селам, проповедует крестьянам. Это был удивительно дар человек, потому что действительно от его проповеди люди загорались. Почему я тем так подробно останавливаюсь? Потому что это сыграло, ну, просто какую-то чудесную, по-другому не скажешь, роль это обстоятельство сыграло в судьбе отца Анатолия. В начале 20-го года он тяжело заболел туберкулезом, Анатолий Жураковский. И шансов выжить уже не было. В голодном Киеве, без лекарств, врачи от него отказались. И вот в одной из деревень отец Спиридон договаривается с крестьянами о удивительной сделке. Зажженные его проповедью крестьяне захотели, чтобы у них в деревне возобновилось богослужение. Отец Спиридон сказал: «Хорошо, я достану вам богослужебный утварь. Я помогу вам организовать богослужение. С одним условием. Вы возьмете одного юношу из Киева и будете его выхаживать». И так и произошло. Они его привезли, действительно, выходили. И так полюбили, что попросили отца Спиридона похлопотать, чтобы этот юноша остался священником у них в селе. И именно так и произошло. Отец Анатолий был рукоположен в 1922 году в Иереи, становится священником.
То есть он был не женат, это целибат был, да?
Нет, до этого, да, я упустил одну важную его биографические обстоятельства, что он женился Нине Сергеевне Богоявленской, с которым познакомился в Киеве. Да, потому что в Киеве был такой кружок студентов, горящих вот этими философскими, религиозными идеями, вообще возрождением, философским и религиозным возрождением в России. И вот в этом кружке он познакомился с своей будущей женой.
Надо сказать, что вот этот дух соборности, он очень активно бурлил в предреволюционные годы в России. И жажда вот найти эту соборность, увидеть ее, как-то воплотить ее, это была такой реальностью столиц, прежде всего, вот таких городов, где были университеты, были академии духовные, были прекрасные образованные люди, профессора замечательные наших духовных академий. И вот надо сказать, что одно из воплощений вот этой жажды, это был собор 1917-18 годов, который, ну, вот как бы оформил в каких-то постановлениях вот этот поиск. То есть жажда какой-то духовной весны, как об этом писали, вот какого-то обновления, свободы внутренней церкви, она была очень сильная, и это проявлялось и вот в кружках очень многочисленных.
Религиозно-философское
общество, да, то есть интеллигенция начала искать диалога с церковью, церковь нашла формы общения с интеллигенцией в разных формах, это было и старцы, которые принимали великих русских писателей и общались с ними, это были и кружки религиозно-философского общества. Это были такие университетские кружки, в которых это все обсуждалось, переживалось. И надо сказать, что был уже к тому времени и в церкви определенный опыт, который вот общины отца Анатолия Жураковского и Алексея Мичева, и Сергия Мичева, о котором мы тоже хотим поговорить, вот это был как бы уже следующий шаг. То есть это было то, что нашло и воплотило вот новое поколение, вот эта молодежь, которая, с одной стороны, воспитывалась у ног прекрасных профессоров, с одной стороны, ищущих, а с другой стороны, глубоко церковных и традиционных. И вот, конечно, жизнь и деятельность отца Анатолия ярко об этом свидетельствует.
Но действительно, в 22-м году, допустим, неточность, он был положен в 20-м году, а в 22-м году он был переведен в Киев. То есть поначалу он служил в этой самой деревеньке, где вы выходили. И в Киеве он получил небольшую церквушку при приюте Святой Марии Магдалины, совершенно заштатную, где совершенно не было прихожан. И вот вокруг этой церквушки начинает создаваться, начинает рождаться вот такое сообщество людей, которое они назвали общиной, в которой, в общем-то, перетекли лучшие силы вот из, именно из этих религиозно-философских кружков киевских. Как в смысле молодых людей, которые были еще тогда студентами, но и профессора, например, Экземплярский, Петр Павлович Кудрявцев, профессор Киевской духовной академии, историк, Василий Васильевич Зиньковский, который мы уже упоминали. Все эти люди входили вот в это объединение людей при храме отца Анатолия. Сами себя они в скором времени стали называть общиной и вели очень, ну что ли, насыщенную деятельность.
Надо сказать, что вот эта тема общины, она появляется чуть раньше, то есть вот поколением прежде, то есть как раз вот конца 19-го, начала 20 века, уже начинают появляться некоторые опыты в церкви, достаточно известные, ну, в частности, допустим, опыты отца Алексея Мещова, известного «Российская община», когда ну, лучшие пастыри русской церкви начинают понимать, что необходимо от просто территориального приходского принципа, где люди, ну, случайным образом по принципу того, что они рядом живут, собираются, создавать вокруг богослужения, вокруг таинств нечто более живое, собирать людей, имеющих единство в горении, в желании отдать всю свою жизнь Богу и посвятить Богу эту жизнь наилучшим образом, и начинают понимать, что недостаточно просто духовнических отношений между духовным чадом и наставником. А как-то изнутри церкви вызревает необходимость того, чтобы люди собирались вместе, чтобы они больше общались. И вот у отца Алексея, в частности, на Моросейке, появляется сообщество таких людей, которые регулярно и ответственно участвуют в богослужении. А это, в общем-то, практически еженедельно причащаются. А это была редкость и такая непривычная практика. Встречаются как в храме, так и вне храма, поддерживают друг друга. Вот. И вот эта практика, она уже называлась словом «община». То есть, когда отец Анатолий начинает вот свою деятельность, ему было уже на что опереться.
Ну, отца Алексея это называлось «Монастырь в миру». Вот цитата из письма отца Анатолия, уже из ссылки, своей общине. Он пишет: «Наша община, все, что мы делали и делаем, пишу «делаем», а не «делаете», потому что я с вами молитвой и любовью. Все это для меня большая, особая попытка по-новому, по-небывалому устроить не какой-то уголок в жизни, не какое-то дело, но устроить самую жизнь во всем многообразии ее проявлений. В этом для меня самое главное, самое значительное, личное. В этом моя надежда и моя мечта». То есть он действительно и для себя самого, и для своих духовных чад сумел вот так устроить духовную жизнь, что она включала всего человека. Это было не то, чтобы, как это, увы, подчас бывает, а то есть религиозная жизнь человека – это какая-то составляющая жизни. То есть есть вот семейная, есть рабочая жизнь, вот он в храм ходит, то есть какая-то религиозная составляющая. Он мечтал устроить жизнь человека так, чтобы его жизнь была во Христе целостной. И это действительно в значительной степени реализовалось в братстве Анатолия Жураковского. В 24-м году он впервые подвергается аресту. Тогда еще репрессии не были столь жестокими, поэтому через полтора года все-таки он освобождается, хотя уже прошедший опыт реальных страданий. В это время продолжается его общение со своими духовными чадами. К нему приезжает его жена, добровольно разделила его ссылку. То есть она жила недалеко от того места, где он проходил свое заключение, и видела с ним. Духовное чадо его посещает, он пишет письма. И в 25-м году его освобождают. После этого, с 25 по 30 год, отец Анатолий и его община служат в разных храмах Киева, потому что периодически храмы закрывают, периодически их выгоняют из храмов. Здесь еще стоит отметить одно очень важное обстоятельство. В 1927 году отец Анатолий не принял декларацию митрополита Сергия. Угу. Да. Более того, он был один из лидеров, непоминающих Киева. И это, кстати, послужило одной из причин его второго заключения.
Ну, может быть, немножко уточним для слушателей, что такое декларация митрополита Сергия. Это известное обращение митрополита Сергия Старгородского, который в то время возглавлял церковь, это был такой документ, воззвание об отношении к советской власти.
И декларировал лояльность, да?
И в самом этом документе были заложены, возможности, даже продекларирован такой путь развития церкви, как путь, в общем-то, соглашения, путь компромисса между путем церкви и той политикой, которую вело государство. И вот эта декларация, которая была выпущена в 1927 году, это явилось неким таким вызовом для церкви. Очень многие ее обсуждали, потому что было понятно, что это выбор пути, по какому пути пойдет церковь дальше. По пути компромисса многие считали его неизбежным и не видели возможности сохранить церковь, кроме как сохранение институций, храмов, учебных заведений, каких-то форм. Просто люди действительно не видели другого пути. И те, кто, как Анатолий Жураковский, ее не приняли, может быть, в частности, потому что видели другой путь возможной жизни церкви.
Действительно, отец Анатолий создал такую жизнь, которая бы не зависела не от внешних благоприятных или неблагоприятных обстоятельств, от благоволения или неблаговоления государства, от того, служат ли они, официально в храме, либо они служат на квартирах, как это было уже в конце 20-х годов, просто собирались группы верующих и служили со священниками, которые в те времена почти оставались без храмов, без возможности служить в храме, и служили. И более того, он считал, что и здесь может быть нормальное в смысле роста ко Христу верующего человека, духовная жизнь. Нигде мы не встречаем никакого сетования на превратности судьбы. Мы встречаем только призыв к тому, чтобы на те вызовы, которые дает жизнь, если это страдание, значит это страдание, отвечать по-христиански. И действительно, его жизнь, и, в общем, это было христианским ответом на вызовы жизни.
Я могу для иллюстрации прочитать отрывок из письма отца Сергия Мечева. «К принятию нового образа спасения призывает нас Господь. Ныне храмы, воздвигнутые руками человеческими, разрушаются, но в покаянной тоске по ним поднимаются храмы, созданные руками Божьими. Огоньки смиренного мученичества вспыхивают повсеместно. Голодные, оборванные, дрожащие от холода, изолированные от мира, на голой земле, на снегу или в случайных избах, без гробов и священнического напутствия умирают иереи, иноки и верные. В покаяльных храмах, отходящих душ их, возносится ими молитва за грехи всей церкви, возлюбившей внешнее паче внутреннего и обряд больше духа. Искорки терпеливого исповедничества мерцают всюду, от ледяного океана до раскаленной пустыни».
Кстати, надо, наверное, сказать еще для наших радиослушателей, проблема канонизации вставала же. Канонизировать ли этих людей, которые пострадали, но не поминали митрополита Сергия, то есть как бы были в расколе, вроде бы так, формально, да? И, по-моему, речь шла о том, что раскол может быть по совершенно разным соображениям. То есть эти люди уходили в раскол не по каким-то корыстным соображениям, не по каким-то соображениям стремления к личной власти или еще чему-то, а по именно соображениям не согласия на компромисс, своего какого-то видения пути церковного. И, по-моему, те священники, те миряне, которые поминали, допустим, вместо митрополита Сергия, митрополита Иосифа Петровых, да, иосифляне, иосифлянский этот раскол, по-моему, их причисляют сейчас к лику святых, так же, как и всех остальных священномучеников и мучеников церкви.
Митрополит Ювеналий занял очень мудрую позицию, которая заключается в том, что тех, кто почитал местоблюстителя митрополита Петра, тоже считать новомучениками, исповедниками нашей церкви.
Во всяком случае, отец Анатолий и отец Сергий Мечев тоже оказались в числе непоминающих. Очевидно, они вот ту меру компромисса, на которую пришлось пойти церкви, посчитали для себя неприемлемыми. Ну что ж, мы не можем выносить здесь каких-то суждений, как не можем мы и осуждать митрополита Сергия, который тоже старался спасти церковь. Так или иначе, они причислены к лику мучеников, к лику святых. Отец Сергий Мечев в 2000 году был прославлен, а отец Анатолий был прославлен зарубежной церковью в 1981 году. Но я продолжу об отце Анатолии. Итак, его община служит, проповедует, занимается религиозным образованием, то есть живет полнокровной духовной жизнью в конце 20-х годов. И в 30-м году его вновь арестовывают, уже навсегда. Продолжается трогательная переписка отца Анатолия с своей общиной. Община не распадается, она собирается группами в разных храмах, по квартирам. Она ищет нового духовного наставника. И, в частности, таким наставником стал Алексей Глаголев. В 1941 году он стал отцом, то есть был рукоположен и стал отец Алексей Глаголев, который перенял руководство общиной отца Анатолия. И мы считаем свидетельство о существовании этих общин еще в 70-е годы. В 72-м году умер отец Алексей Глаголев, и после этого мы еще встречаем свидетельство, что эти общины как-то себя осознают наследниками этого опыта. А отец Анатолий был расстрелян в 37-м году.
В лагерях, да?
Он был в это время на поселении, по-моему, в Карелии. И по приговору Большой Тройки, или как это называлось в то время?
Нет, да. Просто Тройка, да.
Да, просто 37-й год. Вот тогда расстреляли легко, и вот он был приговорен и моментально расстрелян.
Ну, надо сказать, что отец Анатолий Жураковский был, конечно, выдающийся просто человек и пастырь, потому что, будучи еще 19-летним юношей, не будучи еще священником, он пишет замечательный труд.
У него ряд замечательных богословских эссе. «Иуда Искариот», «Илья Фисвитянин», «Работа о семье и браке», я забыл точное название. Еще ряд работ, которые были достаточно короткие, там именно были эссе, не богословские изыскания.
Но это было все до революции опубликовано.
Нет. Он пишет свои работы как раз вот где-то в 17-18 году. Удивительно, молодой человек, ему еще только едва за 20. Он пишет такие значительные богословские работы.
Но сейчас, наверное, все это переиздано, это можно уже прочитать, да?
Да, то возможно, есть такие большие тонкие брошюры, изданные его трудов и его эссе.
Если говорить об опыте общины отца Анатолия Жураковского, что мы можем вот сейчас в нашей современной церковной жизни для себя почерпнуть?
Вы знаете, я думаю, что опыт наших исповедников и новомучеников говорит о том, что нужно следовать за духом. Дух рождает формы, а не форма, так сказать, содержит дух Христовой жизни. Сама по себе, да. И вот то, что они так смело и дерзновенно следовали за духом, как кажется, и определило такой как бы значительный, расцвет духовных сил в их общинах. Потому что действительно люди в их общинах не просто как бы выживали в тяжелых советских условиях, они полноценно развивались духовно, они оставили после себя значительное наследие общинной жизни.
Ну, я могу сказать, какая у них была практика, которую, мне кажется, что в какой-то степени наша церковь все-таки пытается перенимать и наследовать. Вот в таких общинах было принято неформальное участие в церковных таинствах. Частое причащение, ежедневное чтение Евангелия, братские встречи, то есть помимо храмовых богослужений, общие молитвы, братские трапезы агапы. Это началось еще при отце Алексее Мечеве. Это такая форма, когда после Евхаристии прихожане, участники этого таинства не расходятся, а остаются на общую трапезу и общение, дополняют до полноты само это таинство. Вот. ну, то, что Володя говорил, что членам общин было свойственно постоянное духовное самообразование. Это мы отмечаем почти в опыте всех общин. Стремление к воцерковлению всей жизни. То есть, ну, не выделить какой-то аспект своей жизни, там, вот, храмовый, а желание всю жизнь, и этим даже вот подчеркивается, что не было ничего неважного. Там, досуг, форма там, работы, форма общения, все это было очень важно, вот именно с точки зрения возрастания в духовной жизни. Ну, вот мы когда про архимандрита Сергия говорили, Савельева, что даже там болезнь ребенка или какие-то вот зарплаты, и все это становилось таким общим достоянием, ну, или недостоянием, но
общей
заботы. И еще было такое одно качество, как понимание ответственности за всю церковь, за сохранение ее традиций. То есть вот этот опыт общинной жизни, он помогал, ну, понятно, что наступало такое время, когда требуется особая верность традиции, что формы рушатся, храмы рушатся, институции рушатся, церковь, в общем, в таком находится тяжелом состоянии, и вот в этих общинах проявляется особым образом дух ответственности за то, чтобы опыт и традиция церкви были сохранены.
Вот что писал отец Сергий в своей общине. Он призвал их к удивительному дерзновению и ответственности друг за друга. «Не ищите нормального духовного руководства, не такое сейчас время. Не найдете. Если найдете, то на мгновение. Переключайтесь друг на друга, назидайте друг друга, укрепляйтесь друг другом, утешайте друг друга». Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Помните, что можете остаться совсем без иереев Божиих.
Да, надо сказать, что вот это время и общины, которые возникали в разных городах, и в Москве, и в Киеве, ну, пастыри понимали, что они находятся, в общем, в зоне риска и под таким прямым прицелом НКВД, и они готовили свои общины к тому, чтобы они умели жить вне даже пасторского кормления.
Но дело в том, что
непосредственно это
чрезвычайно важно, даже без относительных обстоятельств. Это дело, в принципе, это придавало совершенно другое качество жизни каждого человека в церкви. Потому что все-таки декларация митрополита Сергия, она задавала такой тон духовной жизни, когда вот такие, ну что ли, осиротевшие группы людей, приходы, должны были идти к властям, просить себе священников. То есть идти на...
Неизбежность компромисса.
Да, неизбежность компромисса. И вот и отец Анатолий, и отец Сергий, они пошли по другому пути. И этот путь... Все-таки в определенном смысле лучше. Не потому даже, что как бы форма сама общинная лучше, а потому, что она предполагает гораздо большую ответственность, включенность каждого человека в духовную жизнь. Это просто другое качество духовной жизни во Христе.
Да, то есть вот времена гонений, вот особые обстоятельства, они... Господь их компенсировал и особыми откровениями. То есть удивительно, что... Вот это откровение об общине, оно в русской церкви вот так вот расцвело, наверное...
Именно самое вот такое
в такое время, и это, наверное, было раньше, чем во всем мире, потому что общинное движение, оно, в общем, это, ну, особенность нашей эпохи, то, что оно возникает в разных церквах и по всему миру буквально. Но вот тот опыт, о котором мы говорим, он...
Ну, в частности, для нашего братства, от имени которого сегодня мы и выступаем, для нас это огромное вдохновение, потому что мы также мечтаем и стремимся жить, будучи мирянами, но по-настоящему нести серьезную духовную ответственность за свою церковную жизнь и вообще за церковь.
Ну и чувствуем себя ответственными за этот опыт, новомучеников, исповедников и, конечно, и почитаем его, и стараемся почитать его, ну, именно тем, что воплощаем их призывы к этой общей жизни.
Спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили об общине отца Анатолия Жураковского, о нем самом, и упоминали уже, цитировали отца Сергия Мичува, священномученика, и в следующий раз, наверное, будем говорить о нем более подробно. Я напомню, что у нас в студии были участники православного братства во имя святой великомученицы Екатерины нашего города Владимир и Оксана Ивановы. Хотелось бы еще добавить, что, наверное, это вот не случайно, наверное, это был промысел Божий в том, что именно после революции, в разгар гонений, в 20-е годы развивалась вот эта общинная жизнь настолько бурно, потому что буквально через там, 10, чуть больше лет возникли самые страшные гонения за всю, как говорится, эпоху существования в советское время церкви, то есть это вот 30-е годы, 37-й год, когда действительно многие верующие оставались без окормления пастырей, и только имея вот эту общинную жизнь, опыт ее, могли выстоять вот в этих страшных условиях и пронести свою веру дальше, передать ее, может быть, детям и внукам. Я напомню, что в следующий раз мы будем продолжать наш цикл «Опыт новомучеников и исповедников российских». Спасибо вам и до следующей встречи.
Всего доброго.
До свидания.